Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях протоиерей Илья Шапира. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Мы продолжаем беседы нашего кинолектория. Будем говорить о мастерах мирового кино, о шедеврах мирового кино. Это все будет обсуждаться с точки зрения православия, с точки зрения христианства. И темой сегодняшнего нашего разговора будет творчество одного из крупнейших французских кинорежиссеров начала 20 века, но он сам прожил достаточно долго, до 98 лет, это Робер Брюсон. Давайте начнем нашу беседу с того, что нашим радиослушателям вы скажете, почему наш выбор пал именно на этого мастера.
Я хотел бы сказать прежде всего, что, говоря о Брюсоне, именно как о художнике христианском, невозможно ограничиться одной беседой. Каждый его фильм, по крайней мере, начиная с «Дневника сельского священника» и кончая последним его фильмом «Деньги», это особый мир, и в каждом фильме от одного к другому, прямо можно сказать по хронологии, видно, как развивался этот режиссер, как он все более и более глубоко открывал зрителям мир и, подчеркну, все более и более глубокой в христианском именно смысле, в религиозном смысле точки зрения. И мне кажется, что они с Дрейером близки именно в том, что христианская проповедь веры, проповедь жизни христианской и проповедь мироощущения христианского, это, я бы сказал, у Брюссона даже более акцентируется, это цель их творчества.
Да, и что очень важно, батюшка, конечно, вот то, что они так близки по духу, и мировоззрение христианское доминирующее, собственно, оно является основой всего, но помимо этого, все это выражено очень тонко художественными средствами.
Достаточно сказать, что, пожалуй, самый авторитетный в плане интеллектуальном, а в плане действительно высокого искусства мировой кинофестиваль, имею в виду венецианский, после смерти Брюссона учредил специальную премию в его честь. Настолько великий вклад внес этот человек в киноискусство. Причем он смотрел на киноискусство с принципиально иных позиций, нежели абсолютное большинство даже очень знаменитых режиссеров. И он был фактически основателем целого направления, но об этом было бы сказать мало. Это действительно явление в своем роде уникальное.
Уникальное, единичное. Все равно это некая обособленность, она присутствует. Это одиночество, можно сказать, с точки зрения аскетической, может быть.
Да, и совершенно налицо аскетизм его в выразительных средствах. То есть вообще никакой не нужно актерской игры.
У него часто играют непрофессионалы, он все театрально отвергал. И есть его знаменитая фраза, поскольку образование у него было, он живописец был, он говорил: «Я художник, поэтому в моих картинах нет ни капли живописи». То есть это была принципиальная установка.
Да, и я думаю, что всем христианам, нам, конечно, эта позиция должна быть близка, потому что минимум лицедейства. Его вообще как такового нет. Никто не делает никаких лиц. А просто фиксация неких образов, неких символов, неких мыслей, идей. Можно сказать, в платоновском смысле этого слова. То есть это происходит через людей, которые снимаются в его фильмах. И на первый взгляд это все может показаться совсем неэмоциональным, как будто бы не трогающим душу. Но что можно сказать? Посмотрите. И скажите, что это вас не трогает. Думаю, что если так внимательно чутко, глубоко, серьезно всмотреться в то, что выражено, и как это выражено, мало найдется равнодушных.
И вот такими средствами аскетичными, сдержанными достигается, если ты действительно соучаствуешь и глубоко со вниманием смотришь, внутреннего колоссального напряжения. Хотя никаких спецэффектов и даже вот музыкального вспоможения, оно на заднем плане настолько совершенно ненавязчиво.
Да, режиссер французский, да, значит, глубоко верующий католик, с одной стороны. С другой стороны, симпатизирующий и, можно сказать, открытый к православной традиции. В некоторых своих методах они просто, можно так выразиться, бросаются не в глаза, а в уши. Он ориентируется на православную традицию, и он об этом сам говорил. Например, вот его фраза известная о том, что в православной традиции диакон говорит «премудрость вонмем». Берсон в этих словах нашел такой необычный несколько, но для художника действительно весьма тонкий момент, что восприятие слухом более сосредоточенное, более, так сказать, отчетливое, более трогательное, нежели восприятие зрением. Это, конечно, некое обобщение, не в 100% случаев, естественно, это верно, но имеется в виду то, что слух концентрирует впечатление, а зрение бывает и рассеивает. И отсюда он старался там, где возможно, показать нечто звуком через какие-то или повторяющиеся, или такие уже местами даже какие-то особенные звуки, например, проезжающая машина или перестукивание колес.
Паровоз.
Да, ну, разные у него в разных фильмах. Это сейчас невозможно обо всех его, так сказать, приемах говорить сразу. Но это всегда как-то так заставляет сосредоточиться, задуматься. И довольно скоро начинаешь понимать, что он хотел этим сказать. И просто удивительно, какая лаконичность, какая простота и какая точность, впечатляющая сила в этих звуках. Вроде бы таких простых и, как выясняется, таких глубоких.
Батюшка, ну вот еще что хотелось бы сказать по поводу этого великого мастера. Вот у нас было обсуждение фильма Куросавы, обсуждение фильма Дрейера, и вот третий мастер у нас Брюсон. И всех их объединяет еще то, что они очень любили Достоевского. Ведь это же совершенно не случайно. Мало того, что люди разной национальности, менталитета и вообще культурной среды, традиции, можно сказать, но вот такая тяга именно к нашему русскому великому писателю. Ведь это же говорит о многом.
Да, причем, например, фильм «Деньги», снятый по фальшивому купону Льва Толстого, фактически там мотивы Достоевского едва ли не более зримы, нежели ссылки на Льва Николаевича, с одной стороны. С другой стороны, например, в фильме «Карманник» там просто даже аналогия с пушкинским «Анчаром». Вот если почитать замечательные комментарии Валентина Непомнящего к пушкинскому «Анчару», ну просто точное попадание. Вряд ли Брюсон был с этим даже знаком, но, видимо,
по духу
некое единство такое наблюдается вот в восприятии действительно русского гения, русского откровения о духовных вещах, о мировом зле, как-то в «Анчаре». И там же в «Карманнике», конечно, там явный мотив преступления и наказания, ну и так далее. То есть все это, конечно, не может для нас быть чужим, это очень даже близко, но я бы все-таки сакцентировал на другом. Дело в том, что у него настолько, у Брюссона, цельный и самостоятельный христианский взгляд на вещи, влияний много, несомненно, но эта величина очень большая, чтобы, ну, как бы только говорить о влияниях.
Хотелось бы сказать, что нам это должно быть близко, вот да, этот мостик.
Да, но очень хотелось бы сказать о его каком-то таком самостоятельном видении вообще самого искусства. Он разделял ведь киношку, как принято теперь говорить, от синематографа. То есть синематограф – это определенный язык искусства, который выражает глубинные религиозно-философские идеи. И самому Брюссону это удается на очень высоком уровне, порой просто запредельно высоком. И, с другой стороны, мы уже говорили, он противопоставляет этому подлинному искусству, Он противопоставляет эксплуатацию гениев актерской игры, которые под конкретные задания, значит, строят из себя того или другого. Или, ну, грубо говоря, или святого, или гангстера. А сам он просто находил в лицах человеческих и в их каких-то образах вот, живых, он находил отзвук своим образом, своим идеям. И когда посмотришь его фильмы, такое ощущение, что вот это лицо просто неким заменить. Вот поставь любое другое, и будет уже что-то не то. Это настолько убедительно, это настолько, кажется, не поддается никакой подмене, малейшей, даже в самом ничтожном. Это удивительно.
Ну, что тоже интересно, что западные критики кино, киноведы, они все-таки оценивали его как экзистенциалиста. То есть вот такой взгляд на видение. А ведь все-таки самое главное, он был настоящим католиком, он был настоящим христианином. У него, бесспорно, совершенно мировоззрение, все глубоко христианское.
Да, я читал один комментарий такого недовольного Брессоном критика, который говорил, ну вот если у Феллини художник победил католика, то у Брессона наоборот.
Да кто больше выиграл, и даже в плане художественного?
Вот, да, но это во-первых, да, а во-вторых, ну почему-то премию имени Брессона на самом требовательном с эстетической точки зрения кинофестивале учредили. Поэтому здесь все нормально с уровнем художественным, с искусством, но главное, ему есть что сказать. Вот по поздним фильмам Феллини, там с некоторых моментов просто дальше смотреть не хочется. Есть какие-то совершенно настолько откровенные, настолько какая-то распущенность какая-то. Вот невозможно. И я это свое личное мнение высказываю, потому что иной раз такое впечатление, что и сказать-то нечего человеку. А он сам этого принципа и придерживался. Он так и говорил, что пусть думают, что я хотел этим сказать, а я ничего не хотел сказать. В книге «Делать фильм» он такое позволяет себе высказывание. Значит, ну, действительно, исчерпался.
Ну, искусство ради искусства, может быть. Да. Когда виртуозно владеешь технической и художественной стороной, уже за этими художественными рюшиками там суть исчезает.
Но мне кажется, это где-то даже признак высокого духовного какого-то уровня художника, когда его последние работы не только не отстают, а порой даже и превосходят первые. Кого не возьми, того же Достоевского, ну, «Братья Карамазовы» в конце, того же у Пушкина тоже, значит, его выдающиеся абсолютно сказки, допустим, позднейшие, там, «Рыбаки и рыбки» и так далее, это нисколько не ниже самых великих его зрелых работ периода, можно сказать, расцвет вот Болдинской осени тоже. Кого не возьми, допустим, у Брессона «Деньги» последнего фильма, даже в ряду его фильмов, это шедевр из шедевров. И «Дрейер» последние его фильмы, позднейшие, они изумительно высоки. Они тоже, кстати говоря, брали премии. И Куросава, одним из последних его фильмов «Ран» по «Королю Лиру», тоже выдающееся произведение киноискусства. Так что я думаю, что это очень хороший признак, что человеку до последнего есть что сказать. А ведь Брессон, например, фильм «Деньги» снимал в возрасте 82 лет. Ни много, ни мало.
Батюшка, ну давайте сегодня мы поговорим о другом фильме. Начнем как бы сначала, с того фильма. Нельзя сказать, что именно с этого фильма начинается настоящий Брессон. Но человек с уже сложившимся стилем,
да,
со своим почерком.
Чистая брессоновская стилистика, видимо, все-таки начинается с «Приговоренного». «Приговоренный к смерти бежал» или «Дух дышит, где хочет». Об этом фильме пойдет у нас сегодня, наверное, речь. А «Дневник сельского священника» – это выдающееся произведение киноискусства. Достаточно сказать, что Андрей Арсеньевич Тарковский считал его своим любимым фильмом. Это уже о чем-то говорит. И его высшие награды, и мощнейший фильм, несомненно. Но как искусство синематографа в брессоновском понимании, у самого этого автора, видимо, все же начинается с «Приговоренного». Поэтому на этом фильме стоит остановиться и особо.
Да, батюшка, для этого нам нужно вкратце хотя бы рассказать о сюжете фильма для тех радиослушателей, которые не видели его, чтобы было понятно, о чем идет речь. Тем более фильм этот снимался после войны, 50-е годы.
Да. Ну, что здесь сказать? Во-первых, само название. «Приговоренный к смерти бежал». Речь идет о фашистской тюрьме во Франции, в Лионе, где погибло 70% узников. И просто речь идет об одном человеке, судьба которого, ну, по большому счету, известна становится зрителю уже с самого начала. Хотя бы потому, что рассказывается все от его имени, и таким образом ясно, что он убежит из этой тюрьмы. И само название «Приговоренный к смерти бежал». Но второе название «Дух дышит где хочет». Евангельские слова.
Ветер,
да,
переводят,
ну, это они. Бывает, есть неудачные переводы. Как мы знаем, сейчас разные ходят варианты тех или иных фильмов, разные варианты переводов. Видно и слышно, как порой неточно,
неудачно. Чудовищное несовпадение, да.
Да, да. Но это понятно, что просто не читали, не знают первоисточника, и поэтому и ошибаются. Сейчас не об этом речь. Мне хочется сказать, что несмотря на то, что это совершенно ясно, что вот этот узник, который очень хочет убежать из тюрьмы, и в конце концов это ему удастся. Повторимся, уже само название об этом говорит. Но оторваться ни на минуту нельзя. Все абсолютно сконцентрировано на вот этих деталях. Зачем эти все детали? Зачем такие мелочи?
Надо же еще объяснить, батюшка, что показывается изо дня в день будни вот этой страшно однообразной тюремной жизни в четырех стенах и с перспективой одной стены, что будет казнь, расстрел, состоящая из массы бытовых вещей, как себя обслуживают сами узники, как вот довольно однообразно все это с одной стороны. С другой стороны, из этого всего вырастает целый мир и очень страшный мир.
Да, но он имеет великую глубину, и вот желание человека, и какая-то такая глубокую уверенность, внутреннее убеждение, что это его путь, и вера в Божию помощь, там она тоже присутствует, это налицо, и поддержка со стороны других людей, молитвенная поддержка, и поддержка делом всяческая. Это все проявление дыхание Духа Божьего, который является главным, так сказать, виновником избавления этого человека. И при глубочайшем устремлении этого человека к свободе, к жизни, этот фильм вырастает в некое такое обобщение.
Метафору.
Да, метафору, конечно, абсолютной самоотверженности человеческой, которая требуется для того, чтобы обрести подлинное освобождение и обрести вечную жизнь. То есть выйти за пределы вот этой тюрьмы, так можно именовать нашу временную жизнь, на первый взгляд для нас, и по этому фильму, кстати говоря, многие нарекания в адрес этого фильма, в общем-то, они идентичны, потому что кажется уж больно комфортная эта тюрьма. Вот у нас таких не бывало. Но, с другой стороны, это Франция. Потом это документальный факт, что так оно все и было. Это тоже важно.
Ну, вот. Сам автор фильма, он отсидел в военном лагере немецком около года или даже чуть больше. Поэтому ему, в общем, фантазировать особо-то не надо было.
С одной стороны. А с другой стороны, даже если здесь есть некий элемент фантазии, это не принципиально. Важно другое. Важна сама метафора. Ну, вот как мы живем. Да, мы знаем, что вот это тюрьма. Мы знаем, что есть конец бытию в этой тюрьме. Но чем раскроется этот конец? Жизнью или смертью? В вечном смысле этого слова. И вот здесь метафоричность проглядывается уже с самого начала фильма. И очень важно, поэтому становится внимание наше к вот этим самым деталям. И что мы наблюдаем в этих деталях? Это то, что человек из каждой ситуации, то, что возможно лично для него, должен выжимать, так сказать, максимум. То есть самоотдача и внимание, и отзывчивость должны быть постоянно на предельной высоте с человеческой стороны. И тогда совершенно очевидно, что Бог становится на сторону человеку. ты за меня, я за тебя.
Даже там, где кажется, вот выхода совершенно нет, если человек настолько целеустремлен, и он верит, и он настолько надеется, что он превращается, ну, как стрела, летящая в центр мишени. Но это совершенно прочитывающаяся вещь, ну, на поверхности лежащая, для этого фильм снимался. У меня другое, вот, что второе название «Дух дышит где хочет», что вот в этих нечеловеческих условиях, где они там по очереди в затылок друг другу там выносят свои параши, моют их, весь этот кошмар, это кровь, потом слышно расстрелы. При этом оставаться настолько человеком, что ты при этом думаешь, чем я могу помочь. Вот разговор с соседом по камере, который не отзывался, а оказалось, что он своим стуком спас человека от того, что он повесился. Человек, сидящий за решеткой, беспомощно изолированный, первое, что он спрашивает соседа такого же за решеткой, чем я могу помочь. Да. Но где мы в нашей жизни, даже не сидя за решеткой конкретно, в этом равнодушии, в холодном, как вообще? Это же фантастика просто.
А по сути, наше положение ничем от их положения не отличается. У нас тоже комфортная тюрьма. Только от того, что она еще более комфортная на вид, мы забываем, что это все-таки тюрьма, что жительство наше на небесах, и мы в изгнании, а не в Отечестве находимся в этом мире. И вот такое свидетельство, оно, конечно, для нас очень важно. Это отрезвляющее, это оставляющее очень глубокое в душе впечатление свидетельство. Вот я бы еще хотел сказать здесь и другое, что какая роль, если уж говорить о звукописи брессоновских фильмов, вот в данном случае какая роль потрясающая вот этой музыки Моцарта, которая начинает звучать там, где Бог являет свою милость, где Бог поддерживает человека, где какой-то новый этап начинается. Это все может быть, опять же, на фоне самых как бы не просто прозаических, а даже таких низменных вещей тюремной жизни. Но и здесь дыхание Духа Божьего.
Но музыкальное – это как вкрапление. Настолько тонко, настолько изящно, вот просто совершенно. Даже это не то, что фон какой-то, даже трудно подобрать слово. Как эти музыкальные дополнения, ты даже не замечаешь, как они входят и исчезают. То есть они несут дополнительные нагрузки, как нередко бывает в фильмах, когда берется функция на себя и вытягивается эмоционально. Вот, допустим, за счет музыки или за счет там рапидом снятого чего-то.
Да, да, да. Ну, полная органика. То есть все на своих местах, как идеал красоты, целостность, гармония, сияние. Вот все тут есть. И я хотел бы еще сказать. Вы сказали о вере и надежде, которой преисполнен главный герой. Но здесь есть еще и любовь. Во-первых, в том, что думаешь о соседе по камере, о соседе через стену. И потом в конце сосед внутри твоих четырех стен, когда к нему подсаживают другого. И вдруг выясняется, что только предельная любовь, растворенная, вопреки всякой логике, доверием. Она становится решающим фактором в этом последнем прорыве, который уже, так сказать, граничит, ну, действительно, если говорить об этой метафоре жизни земной и жизни вечной, уже как бы на границе смерти. И там в конце такая ненавязчивая деталь о том, что если бы был один, то дальше идти бы не смог.
Промысел Божий, да, но сначала это выбор в чем, когда нужно бежать последнюю ночь, и завтра тебя расстреляют, и вдруг подсаживают к тебе соседа, непонятно, очень так странно, он вполне может оказаться и провокатором. И мысли, что его либо надо убить, либо брать с собой, другого выхода нет. И он решается абсолютно довериться. То, что готовилось там месяцами, могло все закончиться в одночасье.
Да, но мне кажется, здесь метафоричность этой ситуации здесь очень важна. И с другой стороны, я бы не стал сейчас подробно рассказывать вот эти детали, хотя так хочется на каждой остановиться, настолько ярко, настолько это глубоко в памяти, и уже вроде бы давно это все смотрелось. И все-таки хотелось бы оставить место для собственного, для личного восприятия. Я думаю, каждый найдет какие-то отзвуки, будет задета какая-то струнка его души и с любовью будет вспоминать этот истинный шедевр.
Да, батюшка, и в заключение хотелось бы сказать, что на фоне современного кинематографа, можно сказать, такого кинематографа ширпотреба, где во главу угла ставится экшен, это бесконечное напряжение сюжета, мелькающая картинка, цвет. Этот фильм – это как строгая графика, где строго выдержан свой ритм, даже, можно сказать, пульс такой фильма. И тем не менее, тебе не скучно, ты от этого не устаешь, ты погружаешься в этот мир, и этот ритм становится твоим.
Потому что это дыхание подлинной жизни, это свидетельство о подлинной жизни. И если это тебя влечет к себе, то, наверное, отзовешься.
В заключение вот хотелось бы отметить, что хорошо было бы, ежели наши радиослушатели занимаются такими вот семейными просмотрами совместными, то для воспитания вкуса и понимания детского было бы очень хорошо посмотреть со своими уже, допустим, подростками, детьми.
Между прочим, этот фильм разрешается детям старше 12 лет. Никакого практически возрастного ограничения там нет. И вот я должен поправить несколько, уточнить, может быть, нас слушатели не точно поймут. Никаких жестокостей практически.
И чернухи.
Вообще ничего в этом фильме такого нет. Это удивительно, казалось бы, о таких вещах. Да, этого не избежал даже наш сверхзнаменитый фильм «17 мгновений весны». Там это доведено до, не просто до минимума, практически до нуля. Вот как это можно все сказать?
Без натурализма, да.
Полностью, так сказать, отстраненно. И всем все понятно, что произошло, что было. И при этом никакого мучения твоих нервов не происходит. Это признак целомудрия такого художественного.
Поэтому пожелаем нашим радиослушателям найти возможность достать или найти в интернете или у знакомых, может быть, просто приобрести диск и посмотреть этот шедевр, этот прекрасный фильм французского кинорежиссера Брессона «Приговоренный к смерти бежал». Всего вам доброго.
До свидания.
Напоминаю нашим радиослушателям, вы прослушали очередную беседу нашего кинолектория. Мы говорили о фильме французского кинорежиссера Брессона «Приговоренный к смерти бежал». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Всего вам доброго.